До сих пор, по историческим своим судьбам, православие имело меньшую возможность самоопределяться в отношении к социальному вопросу, нежели другие христианские исповедания. Но именно в настоящее время оно поставлено в большевистской России лицом к лицу с ним. Когда железные клещи безобразного коммунизма, удушающие всякую жизнь, наконец разожмутся, русское православие духовно использует те уроки, которые посланы ему провидением в дни тяжких испытаний в области социального христианства. Православию не свойственны при этом те задания клерикализма, которые неизбежно оказываются присущи воинствующему империализму католичества. Для последнего социальная политика и даже так называемый католический социализм неизбежно являются средством для сохранения и расширения влияния церковной организации с папой во главе. Хотя мы, конечно, не думаем, что это является только средством. Этот империалистический мотив почти отсутствует в православии, которое стремится расширять свое влияние лишь на души. Но вопросы социального христианства должны для него существовать как таковые, сами по себе, как дело его собственного самоопределения и его проповеди в мире. Пророки Израиля имели в составе своей проповеди социальные мотивы, почему в них не без основания видят ранних провозвестников социального христианства на ветхозаветной основе. Но дух пророчества не угас в христианской церкви, для которой имеют руководящую силу слова апостола Павла: «Духа не угощайте, пророчество не уничтожайте». На протяжении многовекового существования христианской церкви, и особенно в XIX веке, и на Востоке, и на Западе возникают опыты проповеди социального христианства. В России сюда можно отнести деятельность группы славянофилов, архимандрита Феодора Бухарева, Достоевского, Толстого, Владимира Соловьева, особенно Федорова. Сюда же относится группа и ныне действующих писателей. Назову и свои книги. Первое – «От марксизма к идеализму», второе – «Два града», «Исследование о природе общественного идеала», два тома. Третье – «Философия хозяйства», четвертое – «Свет не вечерний», пятое – «Очерки по истории экономических учений», «Очерки по истории социальных учений» и другие. Я лично думаю, что здесь мы имеем еще не раскрытую сторону христианства, и ее раскрытие принадлежит будущему. Для христианства, конечно, недостаточно только приспосабляться к происшедшим в жизни независимо от него изменениям, и притом не всегда свободно и не вынужденно, как это было и есть до сего времени. Оно призвано вести народы, пробуждать их совесть и напрягать их волю к новым целям, которые объемлются в его безмерности. Иными словами, мы чаем пробуждение нового пророчественного духа в христианстве. Его начатки уже видим в русском православии XIX века, и на его дальнейшее возгревание уповаем в послебольшевистской России. Речь идет о большем, даже неизмеримо большем, нежели христианский социализм в разных его видах, как он существует во всех странах. Речь идет о новом лике христианства общественного, о новом образе церковности и творчества церковного социального. То, что ныне называется социализмом, есть только один из внешних прообразов того изобилия даров, которые содержит в себе церковь. Да, и христианство имеет свою социальную и коммунистическую утопию, которая совершится здесь на земле, и имя ей на языке ветхозаветных и новозаветных пророчеств есть «Царствие Божие», которое принадлежит в полноте своей будущему веку, но явлено будет во свидетельство истины и еще здесь, на земле. Об этом свидетельствуют ветхозаветные пророки Исаия и другие, и об этом свидетельствует и тайнозритель. Христос есть Царь, и хотя царство его не от мира сего, но оно совершается и в этом мире. Царская харизма, данная им церкви, зовет и нудит к историческому творчеству. И ныне имеющие уши, чтобы слышать, да внемлют громовым раскатом истории. Однако это принадлежит тому будущему, которое лежит еще для нас за историческим горизонтом. Для современности же остается самоопределение православия в отношении к существующим социальным классам и их взаимоотношениям. Разумеется, православие не может себя связать ни с каким из существующих классов как таковым, хотя это и хотят ему навязать справа и слева. Христианство стоит выше классов, с их ограниченностью и эгоизмом. Еще меньше оно может быть связано с какой-либо одной определенной системой хозяйственной организации, для каждой из них существует своя историческая очередь. Однако в применении к современности могут быть выставлены два положения, как имеющие некоторую социально-этическую самоочевидность. Первое положение состоит в том, что православие не стоит на страже частной собственности как таковой, даже в той степени, в какой это еще и делает католическая церковь, видящая в ней установление естественного права. Частная собственность есть исторический институт, который все время меняется в своих очертаниях, как и в своем социальном значении, и ни один из образов ее существования не имеет самодавлеющего, пребывающего значения. Второе положение состоит в том, что православие не может защищать капиталистической системы хозяйства как таковой, ибо она основана на эксплуатации наемного труда, хотя и может до времени мириться с ним ввиду его заслуг в поднятии производительности труда и его общей производственной энергии. Но здесь есть бесспорные пределы, перехождение которых не имеет оправдания. Как христианство не может и не должно мириться с рабством негров, так оно не должно мириться и с эксплуатацией детского труда, которая была явлена в начальных стадиях капитализма. Впрочем, и этот последний, как и частная собственность, непрерывно меняется в своем историческом лице, врастая в социализм. И абстрактные категории социализма или капитализма, столь удобные для демагогии, оказываются совершенно неприменимы для углубленного рассмотрения вопроса в свете совести. Но есть одна высшая ценность, при свете которой и не нужно давать сравнительную расценку разных хозяйственных форм. Это есть свобода личности, правовая и хозяйственная. И наилучшей из хозяйственных форм, как бы она ни называлась, и какую бы комбинацию капитализма и социализма, частной и общественной собственности она ни представляла, является та, которая наиболее обеспечивает для данного состояния личную свободу как от природной бедности, так и от социальной неволи. Поэтому в своих суждениях о хозяйственных формах и отношении к ним православие исторично. Это есть область релятивизма средств при неизменности цели. Но поэтому же оно может относиться лишь отрицательно к современному русскому коммунизму, потому что он, при некоторых совершенно бесспорных социальных достижениях, есть система тиранического насилия над личной свободой и ее коренное отрицание. Он есть система духовного рабства, а потому есть хула на Духа Святого. Поэтому не случайно, что он сопровождается и сатанинской ненавистью к Богу и святыне его. В заключении несколько слов о догматическом отношении христианского социализма. Он проистекает из общей идеи церкви, которая, подобно закваске, действует во всем мире. И эта идея есть не что иное, как идея боговоплощения. Христос принял человеческое естество во всей его полноте и во всем его историческом объеме. Освящение и искупление и конечное преображение относятся не только к личному бытию, но и к человеческому роду, к социальному бытию. О нем вопрошается и по нему судится человек на страшном суде. И христианская общественность несет эти новые заветы Боговоплощения, которое раскрывается в силе своей во все времена человеческой истории разными своими сторонами, и в наше время хочет раскрыться в области социальной.